Всем здравствуйте! В эфире Евгения Харченко и Галина Киреева, и это подкаст MD School. Здесь мы общаемся с врачами и специалистами из сферы биомедицины о тех привычках, знаниях и умениях, которые привели их к потрясающим результатам.
Сегодня у нас невероятный гость Евгений Машковский, кандидат медицинских наук, врач спортивной медицины, магистр лингвистики, консультант по стратегии и коммуникации в медицине. Последние 12 лет Евгений занимает руководящие позиции в сфере медицинского образования, проектного управления и стратегического консалтинга в медицине. Он работал в таких организациях, как Сеченовский университет, правительство Москвы, университет Британской Колумбии в Канаде, Международный паралимпийский комитет, и можно долго-долго продолжать еще этот список. Евгений является автором более 70 научных медицинских работ на русском и английском языках, а также автором бестселлера книги «Давай сейчас» от издательства «Альпина». И в этом выпуске с Евгением мы обсудим его карьеру в спортивной медицине, работу в самом престижном медицинском вузе страны, и кроме этого, конечно же, мы поговорим про работу карьерным консультантом, а также как написать и выпустить собственную книгу врачу, не имея большую медийную аудиторию.
Но и это еще не все. Если вам захочется послушать про карьеру Евгения более подробно, у нас есть для вас вторая часть подкаста, которую мы целиком посвятили такому волнующему всех денежному вопросу. В 2021 году официальный доход Евгения составил 12 миллионов рублей в год. Это 1 миллион в месяц. И мы обсудим, как можно прийти к такому доходу врачу. Выпуск получился просто огненным.
Вторая часть подкаста будет доступна для подписчиков MD Club. Это закрытый клуб для врачей от нашего медицинского онлайн-университета MD School, который предоставляет доступ к журнальным клубам, уникальным лекциям и постоянно обновляющейся базе знаний. Информация по построению карьеры, научным публикациям, доказательной медицине и так далее, она универсальна и подойдет абсолютно всем специальностям. Кроме этого, участники этого клуба смогут видеть имена следующих гостей подкаста раньше всех остальных и писать для них свои вопросы, которые мы обязательно потом зададим в выпуске. Ссылку для вступления в MD Club вы найдете в описании подкаста. Ну а теперь к самому выпуску.
Евгений, до записи подкаста я задавала вопрос своей аудитории, знают ли они что-то и было бы ли им интересно узнать про спортивную медицину. Я знаю, что у вас была достаточно внушительная карьера в сфере спортивной медицины, и лично я практически ничего про эту сферу не знаю. И, соответственно, у меня есть масса вопросов о том, как это вообще все организовано, как работает спортивный врач, он путешествует вместе с командой или нет, что нужно, чтобы стать спортивным врачом, и, например, у какой-нибудь известной футбольной команды, а какая зарплата в среднем и вообще как устроен день среднестатистического врача спортивной медицины. Приоткройте нам, пожалуйста, завесу тайны.
Да, Евгения, Галина, во-первых, приветствую вас. Я очень рад быть гостем в вашем замечательном подкасте. Была одна из моих мечт, и наконец-то она сбылась. Я очень рад пообщаться с вами. Спортивная медицина – класс. Это просто моя любовь на всю жизнь в медицине, потому что, на мой взгляд, это самая разнообразная медицинская специальность. Потому что в спортивной медицине ты можешь работать и в стационаре, и на выезде, и в России, и за рубежом, и путешествовать, и ходить в халате, и ходить в спортивном костюме, делать все это на разных этапах своей карьеры – причем не меняя сертификат, не получая какого-то дополнительного образования, какой-то новой специальности, а вот в рамках одного своего сертификата, одного своего профессионального рода занятий максимально разнообразить то, что ты делаешь как врач. Если разобрать большими мазками, то спортивную медицину можно разделить на стационарную и клубную, то есть когда ты работаешь или в каком-то большом стационаре, проводишь углубленные медицинские обследования со спортсменами, выдаешь им заключение о том, могут ли они заниматься спортом, какие у них есть ограничения, насколько готова их сердечно-сосудистая система, другие системы организма к тому, чтобы переносить нагрузки, и врач команды. Врач команды, если провести простую аналогию, это, знаете, такой врач общей практики, который работает со специальной популяцией. То есть у тебя есть спортсмены в разных видах спорта, командные, индивидуальные. Это спортсмены могут быть молодые, это спортсмены могут быть взрослые, это могут быть спортсмены-паралимпийцы. И ты решаешь, собственно говоря, все проблемы, которые у них возникают. Потому что на самом деле, когда ты работаешь с командой, чисто спортивных проблем там, ну, я бы сказал, наверное, проблем там 40-30%. Процентов. Спортсмены – это тоже люди, они болеют, у них есть насморк, у них болит живот, у них болит голова, они устают, у них случаются какие-то обострения хронических инфекций, и ты, находясь один на один с командой, должен уметь со всем этим справляться. Так что максимальное разнообразие, Если кто-то любит, хочет его найти, можно найти в спортивной медицине.
Из того, что вы описали, это очень похоже на врача-терапевта.
Ну, не совсем так, потому что врач-терапевт, например, все-таки ходит на работу в халате, а я часть своей карьеры ходил на работу в шортах, часть на своей карьере ходил на работу в спортивном костюме, часть ходил в горнолыжном и ледолазном обмундировании, в шапке, в ботинках с ледорубом. То есть все-таки разнообразие и место, где ты работаешь, оно очень сильно отличается.
И, соответственно, нормированного графика, наверное, не было.
Да, да, да. И нормированного графика не было. То есть это такая, знаете, тоже работа для тех, кто любит работать большими отрезками. Например, вот с командой, когда ты работаешь, у тебя есть четко там отрезок, когда у тебя идут сборы, соревнования, и ты фактически можешь находиться на смене месяц, два или там несколько месяцев, если это год перед крупными международными соревнованиями. Потом у тебя есть период, когда ты отдыхаешь. Это очень здорово, потому что это позволяет тебе разделить жизнь на отрезки, когда ты занимаешься профессиональной деятельностью, и взять большие куски времени, когда ты можешь посвятить себе, путешествиям, саморазвитию, каким-то хобби. Ну, то есть такой вот вахтовый сменный график работы, если он тебе больше нравится, чем 5-2, то спортивная медицина позволяет это делать. Все-таки, вы знаете, я всегда говорю, что это не на терапевта похоже, это больше похоже на общую врачебную практику, потому что общая врачебная практика, она шире, чем терапевтический профиль, и иногда какие-то проблемы, с которыми ты сталкиваешься, ну, например, воспаляется фолликул, да, его нужно вскрыть, почистить, обработать рану, наложить какой-то первичный шов. А терапевт этого не делает. А какой-нибудь врач общей практики, особенно работающий на удалении, да, в каком-то маленьком городке, где нету других специалистов, он должен все это делать, уметь руками. Или провести первичную диагностику там, заболеваний глаз, уха, горла, носа, всего чего угодно. Как спортивный врач, тебе тоже приходится часто с этим сталкиваться.
А у вас же есть при назначении, да, различных препаратов, понятное дело, для лечения чего бы то ни было, но есть еще такая особенность у спортсменов, как запрещенные препараты, запрещенные вещества, которые нам в каждой жизни кажутся вполне себе разрешенными. Этому учишься по ходу, какие-то списки выучиваешь наизусть или каждый раз сверяешься с какой-то базой?
Да, антидопинговое сопровождение – это тоже отдельное направление работы спортивного врача. То есть ты должен знать, понимать, какие препараты запрещены, где они могут тебе встретиться, потому что какие-то вещества могут входить в состав, например, мультивитаминов, кобальт, да. А могут быть какие-то препараты, кажущиеся нам безобидными, но там есть вещества, входящие в так называемый запрещенный список Всемирного антидопингового агентства. Есть большое количество добавок спортивного питания, которые спортсмены принимают, не всегда консультируясь при этом, например, с врачом, тренером. Что-то советуют, они это принимают. И такие вещества, попадая в организм, потом выходят на допинг-тестирование. То есть ты должен четко это отслеживать. Спортсмены всегда должны с тобой советоваться, что они принимают. И если ты в чем-то сомневаешься, можно залезть. Есть приложение, есть онлайн-версия, есть скачивается документ, где ты перепроверяешь, какие вещества разрешены, какие запрещены. Да, есть своя специфика в назначении препаратов. При этом, если тебе нужно что-то назначить, тоже есть для этого способы. Есть так называемое разрешение на терапевтическое использование, которое ты подаешь, и в допинговое агентство тебе разрешает использовать эти препараты. Вот очень часто, знаете, говорят там, все биатлонисты там, такой-то страны, астматики, они все принимают бронходилататоры, и почему на это никто не обращает внимания? Или, например, в Соединенных Штатах Америки всем ставится диагноз дефицит внимания или там расстройство аутичного спектра, назначаются психостимулирующие препараты, которые запрещены. Почему им можно, а нам нельзя? Но на самом деле, если ты действуешь в рамках законодательства, то есть у тебя есть выставленный диагноз, о том, насколько он корректен, честен, правилен, это можно дискутировать, но он выставлен официальным врачом, у которого есть лицензия, у которого есть образование, у которого есть сертификат, который уполномочен это делать. Ты подаешь соответствующие документы, получаешь разрешение на терапевтическое использование, никаких проблем, ты можешь это использовать. Просто нужно знать, как это сделать и заранее этим заняться.
Ну, как обычно, главное правильно оформить бумажки, не всегда главное, что за ними стоит.
Да, и здесь я вот, вы знаете, хочу сказать по поводу важности изучения английского языка. Почему так много бывает у нас проблем? Потому что вся эта документация, если мы говорим про соревнования международного уровня, она должна быть подана, хорошо обоснована, отправлена на английском языке. Если врач плохо владеет английским языком, он просто или не будет этим заморачиваться, или допустит какие-то ошибки и получит отказ. Поэтому врачу спортивной медицины и любому другому очень нужен вот базовый или расширенный курс английского языка, чтобы он мог в своей профессиональной деятельности договориться с коллегами, понять, что можно, что делать нельзя, оформить какие-то документы, подать своевременно апелляцию. И в спортивной медицине, когда ты много путешествуешь, много на соревнованиях общаешься с представителями других стран, знание английского языка – прям такое важное требование для классного спортивного врача.
Евгений, давайте затронем более, скажем так, академичную сторону вашей карьеры. Все-таки спортивная медицина – это все, конечно, хорошо, спортивный костюм, да, свободный график, ну, условно. А что расскажете про ваш опыт работы в университете? Вообще, как туда, в принципе, попали?
А мне интересно, как вы приняли решение уйти из практики? Что этому способствовало? Какое-то выгорание? Или вы решили пойти по карьерной лестнице выше?
Да, вот уйти сложнее, чем попасть на самом деле. В Сеченовском университете я провел 17 лет своей жизни. Это прям как за особо тяжкое преступление. Срок, ну, с условно-досрочным освобождением. Я туда пришел еще в школе, то есть моя школа была при первом меде. 10-11 класс я учился в медицинской школе, потом 6 лет института, ординатура, аспирантура и еще 5 или 6 лет работы, сейчас уж не помню. Короче, вся моя сознательная жизнь. Я до сих пор продолжаю общаться и сотрудничать с первым медом. И самое главное, что в Москве я живу прямо напротив. То есть каждый день просыпаясь, первое, что я вижу в свое окно, это родной институт.
Он мозолит вам глаза.
Да, да, да. И когда меня спрашивают, почему ты пошел учиться в медицинский институт, я говорю, ну вот смотрите, где я живу, как вы думаете, как ленивый человек, какой вуз было проще всего пойти учиться, который находится прямо у тебя через улицу.
Ну вот это, понимаю, честная мотивация. Не вот это вот я хочу спасти вот весь мир, а ну просто...
Нет, нет, вы знаете, я вообще максимально за честность, и вот все вещи, которые я делаю и в консалтинге, и в работе с пациентами, и в каких-то проектах, обучениях, я всегда за такой прямой, честный подход, потому что люди должны знать правду, тогда они смогут сознательно делать правильные решения. Они не всегда простые, и правда не всегда как бы приятная, или то, что нам хочется услышать, или соответствует нашим представлениям, но зато это тебя вот возвращает в реальность. Поэтому да, первый мед близко к дому, в принципе, я предрасположен к медицине был, поэтому выбор очевиден, идем учиться сюда. Что могу сказать? Конечно, учиться в старейшем медицинском учреждении в стране – это круто, престижно хотя бы потому, что ну, это какая-то часть истории. Вот. У выпускников первого меда есть такое вот пренебрежительное отношение, немножко надменное. Я всегда, даже студентам я говорил, две вещи, которые вы должны за 6 лет научиться в первом меде. Первое – клиническое мышление. Второе – пренебрежительное отношение к выпускникам всех других медицинских вузов. Да простят меня они.
Я, кстати, сейчас вспомнила, что я когда сказала, что мы будем записывать подкаст с вами, мне несколько ваших бывших студентов написали, что вы были их любимым преподавателем в вузе.
Вот, вот, супер, здорово. Это, наверное, были мои любимые студенты. В Сеченовский университет он находится в привилегированном положении, потому что, получая большое количество поддержки со стороны государства и сознательно прося эту поддержку, а потом эффективно ее используя, те возможности, которые есть в целом в университете, наверное, нет ни в одном другом медицинском вузе в стране. По каким-то отдельным направлениям, может быть, есть узкопрофильные профессиональные институты или какие-то школы, которые в чем-то опережают, но вот в целом, если брать какого-то такого флагмана медицины. Первый мед, конечно, он молодец, он задает тон и хороший пример другим медицинским вузам. Конечно, очень сильно изменился по сравнению с тем, как я учился, это было 10 лет назад. Сейчас гораздо больше возможностей у студентов. Новые лаборатории, какие-то социальные программы, большое количество стипендий, грантов. Гораздо проще организовать какую-то внеучебную или научную работу, чем это было, когда мы были студентами, и приходилось многие вещи как-то организовывать самому. Мне нравится. Я вхожу в состав ассоциации выпускников, принимал участие в создании ассоциации выпускников первого меда, поддерживаю контакты с коллегами. Классно. Я рад, что я выпускник первого меда.
У меня вопрос, почему вы пошли в аспирантуру?
Это была естественная прогрессия. Вы знаете, после ординатуры, поскольку я был очень тесно связан с кафедрой, и мне очень повезло и с кафедрой, и с моим заведующим кафедрой Евгением Евгеньевичем Ачкасовым, профессором, он же мой научный руководитель, предложение получив, продолжив учиться и как бы работать на кафедре в качестве аспиранта, я пошел туда. Плюс я получил первый, кстати, единственный в вузе на тот момент стипендию президента для молодых ученых, осуществляющих перспективные исследования в области чего-то там.
Да-да-да, есть такая,
Я ее получил как раз на первый год своей аспирантуры, и все мое исследование в рамках аспирантуры, оно было в рамках этой стипендии, оно было посвящено кардиореабилитации спортсменов, ветеранов спорта.
Круто, круто. Но помимо того, что вы кандидат медицинских наук, вы же еще и магистр лингвистики. Как так получилось?
Да, лингвистика, на самом деле, говорить, наверное, у меня получается всегда лучше, чем лечить, и работать языком лучше, чем чем-то другим. Но у каждого свое, вы знаете, опять же, в плане честности нужно в себе знать свои сильные стороны и их признавать. И еще учась в ВУЗе, я получил дополнительное профессиональное образование, можно сказать, такое среднее специальное, перевод в сфере профессиональной коммуникации 3,5 года. То есть моя первая квалификация – это переводчик в сфере профессиональной коммуникации. Потом я уже закончил ординатуру, аспирантуру, защитился и пошел в магистратуру, которая в тот год первый раз открылась. То есть это был первый пилотный набор «Лингвистика и межкультурная коммуникация в сфере медицины». Институт лингвистики и межкультурной коммуникации. Фишка была в том, то, что поскольку эту магистратуру запускала моя научный руководитель, у которой я учился на переводе, я помогал ей с разработкой программы, я в этой магистратуре и учился, и преподавал один спецкурс по межкультурной коммуникации, как интегрироваться в международное образовательное пространство. Поскольку моя жизнь, работа, она всегда была связана с большим количеством путешествий, поездок, работы за рубежом, контактом с международными организациями, исследователями. На кафедре я за это отвечал. Я как бы весь этот опыт упаковал, и фактически мы рассказывали о том, как подавать заявки на гранты, как писать CV, как выстраивать коммуникацию, как писать письма, как найти себе партнеров за рубежом и так далее, и так далее, и так далее. Классная магистратура, она, вы знаете, мне очень много дала, потому что вот те навыки стратегического мышления, консалтинга, коммуникации, взаимодействия с партнерами, проектного мышления, которые сейчас я использую в своей работе, я в основном, наверное, получил именно обучаясь в магистратуре. Фишка была в том, что вот к чему посвящена такая магистратура? Условно говоря, у тебя есть, как в анекдоте, американец, русский и японец, и они хотят сделать клинику с томографами. Вот как им договориться между собой? Потому что каждый преследует свои интересы. Здесь вопрос не только знания языка, но и понимания психолингвистики, психокультурных особенностей. Потому что американец думает про бизнес, японец думает про качество, русский думает про что-нибудь еще, про то, как жить на свете хорошо. И вот чтобы им понять между собой, все-таки в один момент перерезать ленточку, и клиника открылась, там, с американскими инвестициями, русским задором и японскими технологиями, нужно между этими людьми выстроить классную коммуникацию. И вот человек с таким образованием, как у меня, он как раз, по идее, должен решать такую задачу. И мне это очень помогло, потому что когда я работал и участвовал в собраниях Международного паралимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства, Международной ассоциации по медицинскому образованию, ты работаешь в большой этнокультурной группе. И если ты понимаешь быстро, как тебе наладить контакты с представителями арабской культуры, с представителями европейской культуры, с азиатами, ты быстро все вопросы решаешь, то есть ты такой профессиональный коммуникатор. Это очень здорово, мне это очень нравится, я это прям люблю.
А такой вопрос, программа была, ну, теория была понятна, а в чем состояла какая-то практика вот такой магистратуры? То есть у вас были какие-то кейсы, вы разыгрывали, или как это работало?
Поскольку программа магистратуры, она включала и такие, знаете, классические вещи типа научного редактирования, стилистика лингвистического русского языка, когда мы, например, брали большие массивы текстов, их нужно было редактировать, их нужно было обрабатывать, ну, то есть такая серьезная филологическая работа. Если говорить про лингвистические и коммуникативные, мы, например, подавали заявки на гранты, мы писали запросы на стажировки. В тестовом порядке, но если как бы приходили положительные ответы, то кто-то из них нас ехал, кто-то у нас получил какие-то гранты, ну, то есть вот прям такие задачи были. А если мы говорим, например, про квантитативную лингвистику, да, то есть обработка текстов с помощью вычислительных технологий. Мы работали с корпусом русского языка, делали какой-то анализ. Например, тебе нужно простроить коммуникативную стратегию для медицинского сайта, для медицинской клиники. На какие запросы будут реагировать потенциальные клиенты? Какие поисковые запросы они будут вводить? Что лучше писать, чтобы человек покупал медицинские услуги? Или, например, что лучше писать, чтобы человек там обращался за медицинской помощью? Это все можно выявить на основе анализа запросов, анализа текстов. И вот, собственно говоря, этим такой лингвист и прикладной занимается.
Здорово. Мне кажется, это очень интересно будет для многих. Я первый раз из вашего CV вообще, в принципе, узнала про такую возможность и направление, поэтому это здорово.
Это очень интересно, да, потому что там были люди с двумя бэкграундами. Были, кто пришел из медицины, как я, И были те, кто пришел из лингвистики. И вот это сочетание, особенно когда ты в группе учишься с разными специалистами, обмениваешься своим профессиональным опытом, на стыке, вы знаете, на стыке всегда получается что-то очень крутое. Вот это как раз тот самый пример.
Да, да. Интересно, кому было, кому тяжелее, тем, кто пришел из лингвистики или тем, кто пришел из медицины?
Я думаю, что тем, кто пришел из лингвистики, потому что, конечно...
Специфика, да?
Да, в медицину погрузиться сложнее, чем в язык. Хотя лингвистика, сильная лингвистика – это тоже очень сложная наука, но здесь все-таки это была коммуникация в медицине, а не медицина в коммуникации, поэтому, мне кажется, с медицинским бэкграундом проще было освоить такой прикладной инструмент лингвистический, чем с фундаментальным лингвистическим образованием понять, что происходит в медицине и какие-то вещи там для себя выяснить.
Евгений, спасибо большое за подробный ответ. А после вы решили освоить такое направление, которое, в принципе, тоже может быть на стыке с медициной. Это карьерное консультирование, когда врач уже добился каких-то успехов в своей профессии, ему есть чем поделиться, он логично начинает консультировать. Что это такое? Почему решили помогать другим людям? Расскажите, пожалуйста.
После Сеченовского университета у меня был период, когда я пошел строить карьеру, но карьеру я решил строить не в медицине, а в управлении и в организации, поэтому я пошел работать в структуре правительства Москвы. Был руководителем большого учреждения с штатом в 200 человек и бюджетом почти что 800 миллионов рублей в год. То есть такой прям, ну, серьезный управленческий опыт. Мне хотелось это попробовать сделать, потому что ты, как бы развиваясь и понимая, как дальше может развиться твоя карьера, вот на тот момент, когда я уходил из Сеченовского университета, я понял, что следующий шаг, логичный, писать докторскую, быть профессором, заведующим кафедрой и заниматься академической деятельностью, сейчас для меня не совсем в приоритете. То есть я хочу попробовать что-то другое, в частности, зарабатывать и заниматься руководством, управлять какими-то проектами. В той сфере, где я находился, это было невозможно сделать, поэтому пришлось искать что-то другое. Да, я пошел работать в управление, потом я занимался после пандемии консалтингом, потом я запускал новый медицинский факультет в одном из московских вузов. То есть вот этот управленческий опыт, да, когда ты ручками что-то делаешь, управляешь и людьми, и бюджетами, решаешь большое количество проблем, работаешь в системе многозадачности, пережив его и оставшись живым. Хотя иногда это сильно подрывало мое здоровье. Про это тоже важно помнить, что все дается достаточно иногда большой ценой. И я просто понял, как можно другим людям подсказать короткий путь к тому, что они хотят получить. Потому что очень часто люди, они путаются, они не совсем понимают, как им прийти к желаемой цели или, может быть, вообще не понимают, чего они хотят. И карьерное консультирование на самом деле очень похоже на медицину в чем-то. То есть есть человек, который хочет быть здоровым или хочет иметь классную карьеру, и врач или карьерный консультант ему подсказывает, как к этому прийти максимально коротким путем. К сожалению, многие люди, им, знаете, кажется, что это все понятно, я это и так все знаю, я могу это сделать сам. И там, типа, если что-то болит, то мы идем к доктору, и то не всегда, да. А если вот построить карьеру, то я сам попробую, и у меня все получится. Это тоже так, то есть в конечном итоге человек все делает сам, но есть какие-то вещи, которые, если тебе подсказать, если тебя научить, как обойти острые углы, где короткая дорожка, ты можешь вот эти шаги по карьере делать гораздо быстрее. Не делать лишних телодвижений, четко понимать, какие действия будут приводить к какому результату, а какие действия создают видимость деятельности, но на самом деле тебя не продвигают вперед. И вот выстроить такую единую карьерную стратегию, причем неважно, хочешь быть профессором, пожалуйста, хочешь быть врачом-клиницистом, пожалуйста, хочешь пойти в управление, пожалуйста, хочешь построить бизнес, зарабатывать большие деньги, тоже пожалуйста, просто нужно понимать, какие действия приведут к какому результату.
Я когда периодически занимаюсь консультированием по там, научной работе, опять же, да, там, по диссертациям, неважно, по тому, как там начать заниматься исследованиями, их проводить, бла-бла-бла, у меня порой случается такой разрыв, ну, вернее, такой как бы развилка. Мы сталкиваемся с некоторыми коллегами, когда я им рассказываю, как это сделать эффективно, правильно и с пользой для них, и там, условно, для их научного руководителя и так далее, а они мне в ответ говорят, что вот это я не могу сделать и это, потому что, ну, по, скажем так, по парамедицинским, по паранаучным причинам, то есть потому что у нас там в больнице это нельзя, тут научный руководитель мне это не разрешает и так далее. То есть, как больше, я говорю, я могу рассказать, как вот сделать правильно, но я не могу как бы вас заставить, естественно, идти там на конфликт с руководителем, идти на конфликт с кем-то. Это уже вы можете решить исключительно в рамках своей межличностной коммуникации. Я не знаю ваших особенностей, что там можно, а что нельзя. У вас бывает вот во время консультирования, опять же, когда вот с какими-то запросами вы сталкиваетесь, вы рассказываете то, что вы рассказываете, а в ответ, соответственно, получаете обратную связь, что, ну вот, а я не могу так сделать, а у нас так нельзя, там, а как еще?
Галина, это боль. И вы даже не представляете себе, сколько людей живут в такой парадигме. Один из моих учителей, у которого я учился коучингу, консалтингу и психологическому консультированию, говорил очень мудрую вещь. Хотеть и быть готовым – это два разных состояния. Очень многие люди, они хотят, но они абсолютно к этому не готовы. Как это работает? То есть действительно разные пути достижения одной и той же цели. Можно разными дорожками прийти. И любой человек, который занимается консалтингом, неважно, в науке, в диссертации, в карьере или где-то еще, он знает эти разные пути. Если человек хочет к ним прийти, ты ему говоришь, сделай так. Он говорит, это не работает, потому что. Окей, тогда давай попробуем так. Давай тогда попробуем третье, четвертое. В конечном итоге ты находишь какой-то вариант, который тебя продвигает. Знаете, есть такое выражение. Беги к цели. Если не можешь, то иди к цели. Если типа не можешь, то лежи в сторону цели.
Лежи в правильном направлении. Да-да-да.
Да, а многие люди, они как? То есть ты им говоришь какой-то вариант, они говорят, нет, так не получится. Но они тебе не задают следующего вопроса, а что я могу сделать еще? Да, то есть вот у них почему-то работает этот блок. И да, действительно, вы знаете, я вот как раз сегодня проводил некий анализ, смотрел на срез некоторых своих клиентов этого года, которые приходили ко мне, например, на первичную консультацию в феврале с какими-то проблемами. Что они сейчас в мае получили? Что они сделали? И вы знаете, есть люди, которые не то, что они не получили результата, они не сделали действия, чтобы получить этот результат. Потому что если ты делаешь какие-то действия, они тебя так или иначе приводят к результату. Они могут быть правильными, неправильными, часть из них может там ни к чему не привести, но результат, он всегда следствие какого-то действия. Но если ты ничего не делаешь, то результата точно не будет. И знаете, есть такое правило 20-80, что 20% действий приносит 80% результата. Вот, к сожалению, очень многие его интерпретируют неправильно. То есть им кажется, что типа, если я напрягусь на 20%, это обеспечит мне 80% результата. Его нужно понимать совершенно по-другому. Из 100 вещей, которые ты сделаешь, только 20% принесут тебе 80% твоего результата. Но если ты не сделаешь 100 вещей, то у тебя просто не будет этих 20%, которые тебе обеспечат результат. Поэтому надо пробовать делать, отказываться от неэффективных решений. То есть, если ты видишь, что что-то не работает, что-то не идет, у тебя не получается, ты сразу меняешь свой подход. Но ты не долбишься все время в одну и ту же закрытую дверь, если ты видишь, что она закрыта.
У меня вызывает, на самом деле, чувство глубочайшего уважения. То, что Евгений честно говорит о том, что у него были на консультации люди, которые не имели результата. Потому что сейчас тенденция говорит только об каких-то успешных и выдающихся достижениях, а Евгений честно говорит о том, что у него были абсолютно разные исходы.
Вы знаете... Смотрите, в чем успешность кейсов? В том, что если они ко мне возвращаются и продолжают со мной работу, это успешный кейс для меня, как для консультанта, потому что мы с ними ведем работу. То, что они не приходят к той цели, которую они хотят, или идут к ней медленнее, это их зона ответственности. И это нужно очень разделять. Вот у меня есть, например, клиника, которую я консультирую. Каждую неделю я с владельцем, собственником этой клиники встречаюсь. Мы обсуждаем какие-то, значит, текущие бизнес-процессы и его личные запросы. Не все задания или не все вещи, которые мы планируем еженедельно, он выполняет в силу загруженности, но мы с ним регулярно встречаемся каждую неделю. И на срезе 2 месяцев тот результат, который он получает, гораздо больше и лучше, чем тот человек, который там приходит один раз, взваливает на себя большое количество обязательств и ничего не делает. Поэтому здесь вот главное, если ты не можешь сделать все сразу, потихоньку. Вы знаете, исследования показывают, что мы очень сильно переоцениваем то, что мы можем сделать за год, и недооцениваем то, что мы можем сделать за 10 лет. То есть нам кажется, что в этом году у меня столько планов. Я дом построю, дерево посажу, печень посажу, ребенка воспитаю, курс прочитаю, все за один год, а лучше за один месяц.
А исполняется только про печень.
Да, исполняется только про печень. А на самом деле, если каждый из нас посмотрит назад, чего мы сделали за 10 лет, каких результатов мы достигли, мы удивимся, как всего много мы сделали, как всего много получилось, и это здорово. Поэтому даже двигаясь маленькими шажочками, можно прийти к цели. Самое главное – не останавливаться на этом пути.
Золотые слова. Что еще тут скажешь?
Евгений, мы знаем, что вы написали свою книгу, и мне кажется, здесь будет интересно сакцентировать момент, сколько не на самой книге, а сколько на том, что бытует мнение, что чтобы написать книгу, нужно обязательно иметь большую аудиторию. Только большим блогерам предлагают издательство написать книгу. Скажите, пожалуйста, как вам удалось? Вы проявили какую-то проактивность или все-таки с маленьким микроблогом это все равно возможно? Может быть, знакомства какие-то? Так получилось, что вы написали бестселлер, при этом не имея большой аудитории.
Ой, прям вот Евгения, она удар в мое самолюбие. У меня нормальная аудитория, хоть маленькая. С вами никто не сравнится.
Извините, так нет, я вообще не хотела. Вообще не хотела обидеть. Наоборот, честно, уже давно думала о том, чтобы мне, например, по новой создать аккаунт, потому что это большая цифра, меня пугает. Кто эти люди и так далее. Я вот смотрю иногда в директе, у меня такие необычные персонажи всплывают, что я, честно, наоборот, задаюсь мыслью о том, что прикольнее, наверное, было бы иметь условно блог 10 тысяч, но при этом ты всех знаешь.
Ой, давайте махнемся. Махнемся аккаунтами. Нет, нет, на самом деле причина, опять же, небольшого количества подписчиков в моем блоге объясняется тем непубличным форматом моей предыдущей работы. То есть, скажем, там, где я работал, и то, что я делал, оно напрямую никак не монетизировалось с тем, чтобы вести блог. И поскольку, я не знаю, как-то у меня не встроилось в мой жизненный образ, чтобы делать это постоянно, я это просто не делал, поэтому мне есть много про что рассказать, но я просто никогда про это не рассказывал, поэтому в блоге мало подписчиков, но я постепенно над этим работаю. Между прочим, как бы подсматривая какие-то классные фишки у вас, у Галины Сергеевны, ну и у других многих людей, которые там для меня являются ролевой моделью. Это здорово подсматривать у тех, у кого что-то получилось.
Спасибо большое, особенно это приятно слышать, с учетом того, что мы с Галиной Сергеевной даже не учились, ни я, ни она, на блогеров, но
да,
с нас берут пример.
Вот. По поводу книжки. Я люблю писать. У меня большое количество публикаций медицинских. И учебники, методические пособия, монографии, большое количество статей на русском, английском. Если брать наукометрические характеристики, то мой русский Хирш в РИНЦе 11, в Скопусе Хирш 4.
Это много.
Вас переплюнули, Галина Сергеевна? Честно, признайтесь. Вот сейчас на большую
аудиторию. Не, ну по Скопусу мы по Скопусу одинаково, а по РИНЦу, да, переплюнули.
Вот это просто мёд! Для моих ушей. Кто-то победил на русскоязычном пространстве Галину Сергеевну.
Ну, Галина Сергеевна еще есть, потому что она действующий автор, она активно работает над подвышением своего
Хирша. То есть она еще может вас обогнать на повороте.
Однозначно,
на повороте.
Однозначно, однозначно. Я готов уступить пальму первенства, пожалуйста. Это всегда приветствуется. Мне всегда хотелось написать что-то, что будет интересно не только врачам, а вообще всем. Такую книжку, которую я могу, условно говоря, подарить каждому человеку, и ему будет интересно такую книжку прочитать. И с точки зрения языка, и с точки зрения тематики, и с точки зрения понятности. Ну, вот что-то такое, да. Я периодически пишу сказки для своей дочки и рассылаю их своим знакомым. Им это нравится. Но, опять же, сказки такая нишевая штука. Все-таки хотелось что-то такое бизнес-литературу написать. Пришла ко мне идея в момент очередного жизненного отчаяния, когда я сидел, думал. Столько вещей я начинаю, и это пробую, и это пробую. И большинство из них из ничего не вытекается. И за все я хватаюсь, и за все я берусь. И потом не довожу ничего не до конца. Короче, страдал. У меня был такой жизненный кризис. Все это происходило, когда я работал в правительстве Москвы, сидел в своем кабинете, будучи директором, получая очень хорошую зарплату и управляя вот коллективом в 200 человек. Ну, то есть, в принципе, в плане социальном все реализовалось, но внутри я остро переживал этот жизненный момент. И потом я подумал, что надо сделать как в крутых фильмах, то есть использовать свои слабые стороны и сделать из них какую-то суперсилу. Я понял, что много людей, они на самом деле хотят начинать какие-то вещи, но они абсолютно не умеют это делать. Для меня начать вообще не проблема. Вот ты мне скажешь завтра, блог, пожалуйста, подкаст, пожалуйста, ракету в космос, пожалуйста, факультет, пожалуйста. Запустить, организовать работу, наладить вообще могу. Дальше поддерживать не всегда просто получается. То есть я такой типичный как бы стартапер, запускатель. Вот вначале могу проложить путь в светлое будущее. Многие люди этого не видят. Они не могут, не понимают, как это делать. Я думаю, надо вообще тогда, может быть, этим опытом поделиться. И у меня, значит, родилось такое название «Как начать, как кончать». Думаю, о, классное название для книжки. «Как начать, как кончать и как не кончить раньше времени». Я, все-таки, поскольку я ученый, думаю, надо подойти научно. Начал спрашивать у своих знакомых. Дай три совета, как ты начинаешь, заканчиваешь и любые дела. Ну, вот просто там кто-то концентрируется, кто-то расслабляется, кто-то медитирует, кто-то еще что-то. И, в принципе, я понял, что все говорят про одно и то же, но просто разными словами, разным языком. А поскольку у меня большое количество знакомых из разных сфер, друзьями называю Женя записная книжка, и когда кому-то что-то нужно, там, от ветеринаров и бандитов до чиновников и врачей, все звонят всегда мне. У меня удивительным образом эти люди оказываются. Короче, я с ними со всеми поговорил, все записал то, что они говорят, собрал почти что 2000 советов. И систематизировал. Получилось 20 советов, как начать, 20 советов, как закончить, и 20 советов, как продолжить любое дело. Неважно, это бизнес, отношения, диссертация, книжка, потому что процессы, которые у нас идут в голове, да, наши психофизиологические, они универсальные. И вот этот процесс начинать, заканчивать и продолжать, это такой процесс, как раз, который я искал, который каждый из нас, он каждый день с этим сталкивается. Он или что-то начинает, или что-то заканчивает, или что-то продолжает. И понимание, как это работает, может нам облегчить жизнь. Короче, я все это дело написал, систематизировал, отправил в 3 ведущие бизнес-издательства, которые я люблю, которые я читаю, это Ман Иванов Фербер, Альпина и Бомбора Эксмо. Ман Иванов Фербер мне ответил, мы с ними не договорились по условиям. Бомбора мне не ответила и Эксмо. Вот, они меня не полюбили. Да, так тоже бывает.
И где они сейчас?
Где они сейчас? А Альпина мне ответила, мы с ними договорились на условиях, которые как бы устраивают и меня, и их. И за полгода издали книжку, которая есть во всех книжных магазинах Москвы точно, в крупных городах есть, но в интернете можно ее заказать. Поэтому вот так мечта моя реализовалась, написать книжку, которую я теперь всем с удовольствием дарю, не только врачам. И с точки зрения развития личного бренда и, например, поиска новой аудитории, это здорово, потому что как бы свою экспертность показать в области медицины мне легко. Посмотри публикации, посмотри выступления, посмотри портфолио, и ты все поймешь, да? А вот когда я консультирую, например, людей из других областей по карьере, по стратегии, какие-то организации, по бизнесу, раньше было не так просто, а когда ты уже как бы автор книги с каким-то портфолио, люди понимают, о чем ты говоришь, о чем ты рассказываешь. То есть я сознательно это делал, чтобы немножко расширить свою аудиторию. И это очень классно сработало. Касательно блога, не обязательно, чтобы написать книгу, иметь блог, не иметь блога. Во-первых, нужно уметь писать и знать о чем. То есть придумать какую-то интересную тему, про которую ты хочешь рассказать аудитории. И если ты классно это напишешь, то издательства это берут и публикуют, нет никакого секрета. Это, вы знаете, если проводить аналогию вот с публикациями, Галина Сергеевна, да, не даст соврать, мне говорили многие, вот как ты публикуешься в иностранных журналах? Это же типа так дорого, у нас нет денег, и мы там не можем платить за $1000, чтобы, значит, писать статьи в Скопусе, в Web of Science и так далее. Я говорю, слушайте, если журнал работает по классической модели, все публикации там бесплатные. Если ты хочешь заплатить за Open Access, который там тебе сразу, ты доплачиваешь. Но если ты хочешь просто написать и опубликоваться в классном там первом квартале, неважно по какой тематике, и ты написал действительно классное исследование, обзор, оригинальную статью, все что угодно, или даже какой-то кейс-репорт, да, они у тебя это возьмут, ты опубликуешь. Я не заплатил ни за одну свою публикацию, честно, вот ни рубля. Потому что просто писал на нормальные, интересные темы, журналы их брали, публиковали, и никаких проблем. С бизнес-литературой, с литературой примерно так же. То есть ты можешь, конечно, купить, заказать книгу в каком-то ноунейм-издательстве, которое там тебе за месяц напишем книгу для продвижения личного бренда, бла-бла-бла-бла-бла. Но здесь, вот вы знаете, все-таки издательство — это такое, ну, гарантия качества, потому что та же самая Альпина, Ман Иванов или Бомбора, даже если ты принесешь им мешок денег, если твоя книга неинтересна и не пройдет редакторский совет, они не будут ее публиковать. То есть там нельзя заказать публикацию своей книги, да, ты можешь только быть выбранным издательством, чтобы там опубликоваться, ну, как бы некая гарантия качества того, что ты написал.
Абсолютно, мне кажется, когда говорить вот про эту связку, что вот, условно говоря, книга и любая другая твоя там профессиональная деятельность и взаимосвязь этого или зависимость этого от твоей медийной активности и блога, ну, это надо, во-первых, разделять, а во-вторых, это сейчас есть немножко такая тенденция перевернутости, когда кажется, что если ты просто светишь лицом, ну, давайте там свои вещи своими именами называть, то ты, соответственно, тогда в тебе вроде как заинтересованы, тебя куда-то зовут, и ты, значит, за счет этого можешь что-то делать, а без этого ты ничто. Но, извините, то есть как бы вот как я могу сказать за себя, так и за Евгению Владимировну, опять же, да, ну, мы сами, грубо говоря, над собой все время по этому поводу смеемся, что у нас как бы, ну, блог блогом, это такое как бы такая вот сбоку припеку, такое хобби, потому что у нас, да, помимо этого, как бы такая основная профессиональная жизнь, и, в принципе, все, чем мы занимаемся, и то, благодаря чему, в том числе, как бы мы известны в своих кругах и за его пределами, это, в первую очередь, то, что та база, которая у нас есть. И, естественно, да, это транслируется в публикации. В вашем случае это в том числе и книга. Мы пока еще не созрели, к сожалению, но возможно, в каком-то периоде это случится и так далее. Ну, конечно, поэтому здесь не надо думать, что у вас может вообще не быть блога, о май гад, но при этом вы можете быть классным, потрясающим, известным в своих кругах и за его пределами специалистом. В этом нет никакой противоречия.
Покупайте мое наставничество, как написать книгу за 30 дней. Тоже сегодня для вас действует скидка. Вот, вы знаете, Галина Сергеевна, все правильно, потому что если мы вот говорим, да, вообще про развитие личного бренда, он строится на трех составляющих. Это экспертность, это маркетинг и это пиар. Но начинается все с экспертности. То есть ты можешь как бы хорошо распиариться, ты можешь там работать на свою целевую аудиторию, но если в тебе нет экспертности, если ты не понимаешь о том, о чем ты говоришь, это очень быстро поймется, что это все наносное. И, конечно, вот эти люди, которые много говорят, как здорово много всего они сделали, и ты понимаешь, что как бы они не являются в этом экспертами, и это всегда видно, это всегда смешно. И я даже развлекаюсь, когда я, например, лекции читаю, или какие-то мастер-классы провожу, или консультации, поскольку я, опять же, специалист по коммуникации, я всегда говорю, я могу поговорить с вами на разном языке. Могу на профессиональном, могу на языке инсайтов, могу на языке рефлексии, прозрения.
Это с Евгенией вот надо так разговаривать, она вот это любит. Я нет.
Вот.
Галина Сергеевна любит. Она мне подшучивает, что у меня любимая рубрика «Инсайт дня». А я говорю, а что я могу поделать, если у меня мои мысли, мои скакуны? Мне их нужно куда-то выгружать.
Да, в языке есть же разные реестры, да, и ты на самом деле одно и то же мысль, которую ты говоришь, можешь говорить в разных реестрах. Можешь с точки зрения там логики доказательной базы, можешь с точки зрения духовности, можешь с точки зрения инсайтов, можешь с точки зрения вселенной, как угодно. На самом деле это все об одном. В коммуникации очень важно понимать, в какой метапрограмме работает твой собеседник, да, то есть на каком языке он понимает, что ты ему говоришь, и просто ему рассказывать в том языке, в котором он понимает. На логике, пожалуйста, на логике. Про инсайты, пожалуйста, про инсайты. И, в общем, никаких проблем. Я всегда в своей жизни брался за огромное количество бесплатной работы.
Итак, Евгений, скажите нам, пожалуйста, как вам удалось достичь дохода в 12 миллионов рублей в год, имея диплом врача?
У меня такой микс из борделя и поликлиники. С одной стороны, я как поликлиника беру всех, кто ко мне приходит, то есть никому не отказываю. С другой стороны, как бордели, работаю с теми, кто мне за это деньги платит. Пишешь одно касание, второе касание, третье касание, десятое касание. Потом тебе отвечает сама Евгения Харченко, ты радуешься, неделю пьешь, потом еще неделю отходишь, потом тоже скринишь ее, потом жена спрашивает, кто это.
Дорогие друзья, коллеги, спасибо большое за прослушивание этого эпизода подкаста. Хотели бы вам напомнить, что вторая часть нашей беседы с Евгением будет доступна для подписчиков MD Club. Там мы обсудим, как Евгений пришел к своему заработку в 1 миллион рублей в месяц, из чего складывается его доход. И, конечно, обязательно переходите по ссылке, если не хотите упустить эту возможность. Ведь там вас, помимо подкаста, ждет еще более 250 полезных материалов. И среди них, кстати, говоря, курс от Галины Сергеевны «Чтение научных статей».
А еще подписывайтесь на этот подкаст на той платформе, на которой вы нас слушаете. И оставляйте свои отзывы на Apple Podcast и CastBox. Нам будет очень интересно почитать, как вам наш перезапуск подкаста.